В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухой Медицинский Навале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Защитник подключается к атаке. Как Хакалазе для второго выдвижения предпочел верность мечте.
Но не меньшее зло – психологическое насилие, которое, к сожалению, наблюдается в нашем обществе на протяжении многих лет. Мы часто слышим, как унижают, клевещут, издеваются над людьми с разных телеканалов.
Скандал внутренних дел. Сухуми выясняет, почему при скупости информации МВД о перестрелке в новом районе оно выдает преждевременные версии.
У того же Гудаля, который стрелял из вести, у него не будет самообороны. Он совершил умышленное убийство.
ЦИК не зажигает огни. Юго-Остинский центр избирком не изменен, как власть его назначившая.
Это говорит о том, что и президент, и партия власть довольны их работой на предыдущих выборах. Это может означать только одно. Нас ждет избирательная кампания того же качества, что и парламентская.
Все это также американская трагикомедия. Сенаторы США все больше разочаровываются в грузинской мечте. Продолжение расследования смерти Лексола Шкарава и убийства российских туристов в Пицунде. Рубрики «Голоса» и «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии нам расскажет Кэти Бочеришвили.
Власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, сообщила в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд, передает агентство «Интерфакс». Еще один аспект этого соглашения – это поддержка продления соглашения между Российской Федерацией и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет, сказала она на слушаниях в Комитете Сената США по иностранным делам. Нуланд добавила, что соглашение также предусматривает, что Вашингтон и Берлин будут стремиться снизить как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из Российской Федерации. Нуланд сообщила, что позже, в среду, американская сторона обнародует договоренности, достигнутые с ФРГ по теме «Северного потока-2». В списке телефонных номеров, владельцы которых могли быть целью слежки посредством шпионской программы «Пегасус», журналисты обнаружили номера по меньшей мере 14 глав государств и правительств, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщают авторы недавно опубликованного расследования о слежке за политиками, журналистами и активистами через «Пегасус». Организация Forbidden Stories и несколько СМИ, в том числе Washington Post и Guardian. Как пишет Le Monde, номер Макрона появился в списке телефонных номеров, составленном спецслужбами Марокко в качестве возможных целей для взлома при помощи «Пегасус». В списке также более 10 министров французского правительства. Официальный представитель президента Франции заявил, что если изложенные журналистами факты подтвердятся, то они, очевидно, очень серьезны. Кроме Макрона, в списке также президент ЮАР Сирил Рамафоса, король Марокко Мухаммед VI, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус. Ранее сообщалось о подтвержденном факте слежки, в частности, за венгерскими и азербайджанскими журналистами, а также родственниками убитого саудовского журналиста Джамаля Хашоги. Окружной суд в штате Коннектикут приговорил российского программиста Петра Левашова к 33 месяцам лишения свободы. Он был арестован в 2017 году в Испании и к моменту вынесения приговора уже отбыл наказание. Левашов также приговорен к 3 годам ограничения свободы, во время которых за его компьютерной деятельностью будет вестись наблюдение. Кроме того, он должен будет выплатить штраф, но решение об этом будет вынесено позже, когда суд получит информацию информацию о его финансовом положении, сообщает Associated Press. Прокуратура просила назначить для Левашова не менее 12 лет лишения свободы, однако судья признал, что финансовый вред от действий хакера был преувеличен в обвинительном заключении. Левашова задержали в Барселоне в апреле 2017 года. По данным Минюста США, Левашов совершал киберпреступления как минимум с 2010 года. Среди рассылаемого спама, в частности, была реклама поддельных лекарств. Британский сайт Spam House, отслеживающий распространение спама, отдал Петру Левашову 7-е место в топ-10 мировых спамеров, сообщает Deutsche Welle.
Эхо Кавказа. Новости.
Высокопоставленный представитель российских властей, заместитель главы администрации президента Дмитрий Казак, который курирует тему российско-украинских отношений, в интервью французскому изданию Politique International призвал Украину и страны Запада перевернуть страницу в отношениях с Россией и признать существующий в аннексированном Крыму статус-кво. В то же время он сказал, что Украина имеет право вступать во внешнеполитические союзы без оглядки на мнение России. Казак также призвал власти Украины вести прямые переговоры с руководством так называемых ДНР и ЛНР о воплощении в жизнь Минских соглашений. При этом он допустил, что эти соглашения могут измениться, если обе стороны с этим согласятся. По словам Казака, позиция Москвы в отношении ДНР и ЛНР остается неизменной, то есть Россия официально не признает сепаратистские образования. Представитель Кремля сказал, что Россия оказывает сепаратистам только гуманитарную помощь и отверг обвинения в оказании военной поддержки. Австрийские правоохранительные органы расследуют дело о попытке покушения в июне этого года на блогера Саид Хусейна Магомадова. Он известен своей критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. В прокуратуре Вены подтвердили, что ведется расследование, пишет австрийская пресса. По словам Магомадова, один из предполагаемых участников покушения был задержан в Вене. При этом убить блогера пытались в Брегенце.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа, микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Защитник подключается к атаке. Каха Каладзе на своей презентации как кандидат на пост мэра Тбилиси от грузинской мечты присоединился к нападкам своей партии на независимые СМИ. Их, как и гражданских активистов, с одной стороны, и радикалов, с другой стороны, он фактически поставил на одну доску, обвинив в насилии. Почему для выдвижения второй срок действующий мэр избрал именно такую линию, выяснял Ираклий Арагмелидзе.
Представление кандидатуры на пост мэра Тбилиси прошло на фоне беспрецедентных мер безопасности. Место презентации парки Мтацминда было оцеплено полицией. Само мероприятие прошло в закрытом режиме, на которое, кроме лидеров грузинской мечты, были приглашены эпидемиологи и творческие знаменитости. Примечательно, что на отрезке к месту мероприятия представители мечты и приглашенные гости демонстративно игнорировали любые вопросы журналистов. Свое выступление действующий мэр начал с оценки событий 5 июля, фактически поставив знак равенства между действиями насильственных группировок и работой СМИ.
Конечно, те люди, которые били вас 5 июля, подвергали вас насилию, наносили ущерб развитию страны и нашему завтрашнему дню. Но не меньшее зло – психологическое насилие, которое, к сожалению, наблюдается в нашем обществе на протяжении многих лет. Мы часто слышим, как унижают, клевещут, издеваются над людьми с разных телеканалов, из-за политических или других взглядов.
Эти высказывания осудила Хартия журналистской этики в своем заявлении.
Мы неоднократно выражали озабоченность по поводу агрессивной риторики политиков, которая создает в стране небезопасную среду для медиаорганизаций и журналистов. Хартия призывает государственных деятелей не поощрять агрессию в адрес представителей СМИ и положить конец призывам о необходимости принятия норм, ограничивающих свободу слова и самовыражения, Мы призываем поддержать свободу СМИ и перейти к партнерскому деловому режиму отношений.
Говорится в заявлении организации. Сторонние наблюдатели отмечают, что последняя скоординированная атака власти на независимые СМИ объясняется приближением предвыборного периода. Гибель оператора ТВ «Первели» Лексу Лашкарова внесла дополнительную нервозность в действия власти, отметила исполнительный директор международной прозрачности Грузия Эка Гигаури.
Разумеется, когда СМИ говорят в эфире о случаях молниеносного обогащения чиновников или, например, о том, что правительство очень плохо управляет пандемией, это создает им серьезный дискомфорт. Поэтому их усилия направлены на ограничение деятельности журналистов. Понятно, что критично настроенные к властям СМИ освещают такие вопросы, которые приближенных к властям средства масс-медиа обходят молчанием. Поэтому последние действия власти выглядят как скоординированное нападение на независимое от них средство массовой информации. Все это, разумеется, весьма далеко от высоких стандартов демократии, которые подразумевают соблюдение свободы масс-медиа как движущей силы демократии.
Что касается шансов Кахи Каладзе на победу в гонке за пост мэра, то, по наблюдению политолога Геи Хухашвили, партийная элита мечты фактически вынудила его повторно пойти на этот пост.
Он лишает себя политического будущего, озвучивая непопулярную повестку дня грузинской мечты. Если он хотел оставаться в активной политике, ему надо было входить в альянс с бывшим премьером Георгием Гахари. По всей видимости, ему не оставили права выбора, угрожая раскрыть теневую работу мэрии. По всей видимости, будет второй тур, в котором шансы Каладзе все же высоки.
Заявил политолог изданию IPM. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем проблемы у грузинской мечты становятся внешнеполитическими. Она играет с огнем, заключили сегодня оппоненты власти после очередной, но пока самой жесткой критики американских сенаторов в ее адрес. На комитетских слушаниях глава комитета Сената США по внешним отношениям Джим Риш заявил, что разочарование, которое испытывает в Вашингтоне из-за происходящего в Грузии, приняло перманентный характер. Какие именно события вызывают у сенаторов такие чувства, выясняла Мзия Парисишвили.
А мы не удивлены, что грузинская мечта разочаровала господина Риша. В Грузии нас таких несколько миллионов человек, сказал депутат от оппозиционного Гирчи Яко Хвичья, дав понять, если за океаном действия грузинских властей вызывают разочарование сенаторов, то здесь, на месте, все это повергает грузин в отчаяние.
Таково, к сожалению, наше правительство, и потому надеемся, что наш партнер более эффективнее вмешается в ситуацию, чтобы власти совсем не зазнались, распоясались.
Глава Сенатского комитета по внешним связям Джим Риш свое и не только свое разочарование высказал в Вашингтоне во время комитетских слушаний кандидата на пост помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Сенатору Ришу было важно узнать, что она думает по поводу событий в Грузии.
Лично я и другие члены комитета разочарованы тем, что происходит в Грузии. Сенатор Шахин и я были в Грузии в 2012-м, когда там шли выборы, о которых мы думали, что они станут новым началом. До тех пор мы регулярно разочаровываемся тем, что там происходит. Они, представители разных партий, приезжают в Вашингтон, и каждый из них старается наладить с нами отношения, связь, чтобы нас вовлечь в поддержку своих политических маневров. И мы постоянно повторяем им, что такие вопросы они сами должны решать. Мы не собираемся выбирать стороны, но у них в этом нет прогресса. По этому поводу, что вы думаете о Грузии?
В ответ Карен Донфрид вспомнила и недавний визит в начале июня в Грузию двухпартийной делегации сенаторов США во главе с демократом. Из ее слов следует, что при вступлении в должность, что ожидаемо, Карен Донфрид гарантирует грузинским властям и другим политическим силам пристальное наблюдение за процессами и контроль за исполнением соглашения Мишеля от 19 апреля, которое до сих пор не подписано оппозиционным нацдвижением, а грузинская мечта упорно увиливает от выполнения условий соглашения. В случае утверждения я продолжу прикладывать усилия для полного и скорейшего осуществления соглашения 19 апреля и призову все партии в Грузии поддержать это соглашение. Трудно переоценить, насколько важны для Грузии реформы избирательной и судебной систем. Как вы знаете, Грузия предприняла важные шаги на пути укрепления демократии, но ей нужно пройти гораздо длинный путь путь, и я призову их покрыть эту дистанцию. Вместе с этим я еще раз выскажу поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и интеграции Грузии в Евроатлантическое сообщество, что зависит от прочности демократии в Грузии. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами над этими вопросами. Сказала Карен Донфрид. На этом же заседании сенатор Джим Риш также затронул тему назначения судей Верховного суда, что, по его словам, является нарушением соглашения 19 апреля. Упомянул сенатор и гомофобные погромы 5 июля, в ходе которых были избиты более 50 представителей СМИ. Там же он отметил, что за этим последовала смерть одного из них, оператора ТВ-Пирвели. Этот пассаж из выступления сенатора Риша стал аргументом для того, чтобы представители грузинской мечты, в том числе депутат Иракли Заркуа, продолжили настаивать на своей версии о том, что американских сенаторов и других политиков в Вашингтоне вводят в заблуждение.
Господин Риш введен в заблуждение. Он связал эту трагедию, смерть оператора, с событиями 5 июля. А в это время у нас есть документы, экспертное заключение, в том числе и от нанятого ТВ Пирвели эксперта, что нет связи между избиением оператора и его смертью. В этой ситуации, когда такое заявление делает такое должностное лицо, это означает, что он минимум находится в информационном вакууме. Конечно, у нас есть вызовы, потому мы так следуем реформам в судебной системе и в других направлениях. Нужно понимать, не существует идеальной демократии, судебной системы.
Убеждал депутат мечты Иракли Заркуа журналистов. Днями ранее лидеры грузинской мечты в ответ на очередную критику из Вашингтона заявили, что в Белом доме и в Капитолии политики введены в заблуждение из-за недобросовестных действий отдельных должностных лиц и структур стратегического партнера. И хотя имени так и не назвали, можно было понять, что правящая сила намекает на посла США в Грузии Келли Дегнан. Из-за такого отношения к послу на фоне нарастающей критики из Вашингтона и Брюсселя большинство оппозиционеров и наблюдателей ожидают наложения неминуемых санкций на правительство грузинской мечты. Лидер Лелу Мамука Хазарадзе сегодня обрушился с критикой на власти, обвинив их в следовании узкопартийным интересам в ущерб стране.
Правящая сила сегодня на весы ставит отношения со стратегическим партнером ради того, чтобы как-нибудь сохранить контроль в судебной системе и не взять ответственность на то, что 5 июля имело место системное, организованное преследование представителей свободных СМИ.
Опираясь на заявления американских сенаторов, многие наблюдатели склонны думать, что западные партнеры все-таки дождутся октябрьских выборов, местные органы самоуправления. Качество их проведения и станет решающим для Брюсселя и Вашингтона в вопросе приостановления финансовых траншей в помощь Грузии или наложения других санкционных мер. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим международную тему за некруглым столом. Восточное партнерство, второе и настоящее. После подписания в Батуми декларации трех президентов Грузии, Молдавии и Украины, наблюдатели заговорили о новом региональном объединении, идущем в Европу единой колонной. Насколько эффективна такая тактика? Готов ли Киев к лидерству в нем и согласен на такое лидерство в Тбилиси? И как меняется система отношений между Евросоюзом и теми, кто в него стремится, обсуждаем за некруглым столом с политологом Валерием Чичилашвили и живущим в Киеве медиаэкспертом Кареном Мадаяном.
Некруглый стол.
Валерий, эта встреча в Батуми, просто-таки набор символов, такие отличники, интеграция, а с одной стороны, с другой стороны, может быть, вечно исправляющиеся. Все, что осталось и то, что, собственно говоря, должно было остаться от восточного партнерства. Что за практический смысл там, в подобных встречах? Неужели действительно колонной движения в НАТО и в Евросоюз быстрее, чем поодиночке?
Что касается отличников, я думаю, тут вопрос стоит в плоскости заявленной системы внешнеполитических приоритетов, которые есть у этого трио. Понятное дело, что восточное партнерство, оно не сегодня расслоилось. Эти три государства есть, и три других государства. Белоруссия и Армения, они являются членами Евразийского союза и ОДКБ. Ну, а у Азербайджана собственная, так сказать, политика и строит свои отношения с Европейским союзом на основе секторального сотрудничества. Прежде всего, это транспорт и энергетика. Я думаю, что ясно, что Европейскому союзу нужно определяться с дальнейшим дальнейшим форматом восточного партнерства. Насчет эффективности, так сказать, этого подписания и как оно будет работать в последующем, вот к этому у меня есть серьезный вопрос.
Карен, а как все это смотрится с Украиной? Вообще, это Батумская встреча была ли, собственно говоря, темой для Украины? Что о ней писали? Что говорили?
Это не стало такой большой темой, которая захватила все медийное пространство в Киеве. В принципе, оно было воспринято, с одной стороны, как такой дежурный визит президента в дружественную страну. С другой стороны, важность его в чем? В том, что наконец-то кто-то начал говорить о проблемах в восточном партнерстве. Наконец-то кто-то сказал о том, что не нужно его чем-то наполнять, иначе просто совершенно непонятно, а в чем вот суть этого образования. Еще один момент. Если я не ошибаюсь, это был, по-моему, первый визит первого лица на линию разграничения, который прошел через Ингурский мост, именно вот на линию разграничения с оккупированной Абхазией. То есть здесь это был для Грузии, опять же, такой важный жест.
А какую функцию, какой сигнал пытался заложить в это действие украинский президент, по-вашему?
Я думаю, что в первую очередь сигнал западным партнерам о том, что и президент, в общем-то, об этом сказал в своей речи, о том, что мы остаемся привержены европейской интеграции, но мы, то есть имея в виду Украину, Грузию и Молдову, мы уже заплатили за это достаточно высокую цену. И это был, я думаю, что вот именно такой жест, чтобы показать, что и у Украины, и у Грузии есть вот эти единые проблемы. Думаю, что ему было бы полезно посмотреть, как это, собственно, происходит в Грузии, воочию убедиться, да, потому что, да, он, как он сказал, что он действительно ежемесячно бывает на линии разграничения, посещает вот эти КПП на Востоке. Но тут, скорее всего, это был такой месседж именно Брюсселю, Вашингтону, западным партнерам, что и нам нужно понимать, а что, собственно, дальше, особенно на фоне тех месседжей, которые вот сейчас исходят, опять же, из Вашингтона, из Брюсселя, о том как раз, что да, как бы мы, скорее всего, с Москвой будут отношения в корне меняться.
Валерий, эта демонстрация солидарности со стороны Зеленского имела место, да, на фоне весьма непростых отношений Киева и Тбилиси. Почему Тбилиси столь, мне кажется, не вполне по следователем, да? Потому что мы еще помним, как он называл посла, занимал жесткую позицию по поводу Саакашвили, а с другой стороны, сейчас для того, чтобы Зеленский приехал и съездил на линию разграничения, в Тбилиси пошел на освобождение осужденных.
Вы очень дипломатично выразились, назвав эту линию поведения непоследовательной. Я думаю, что она, как минимум, очень недальновидная, просто ошибочная. То, что происходило последние 2-3 года в украино-грузинских отношениях, это совершенно было во вред Грузии, прежде всего. И хорошо, что эти отношения начинают налаживаться. Президент Зурабишвили поехала в Киев, теперь президент Зеленский посетил Грузию. Я надеюсь, что 23 августа, когда состоится Крымская платформа в Украине, грузинская сторона будет соответствующим образом представлена, особенно если иметь в виду, что уже подтвердили свое участие в этом чрезвычайно важном мероприятии президент Польши, президенты Балтийских стран, президент Словакии и, по-моему, туда даже президент Турции собирается приезжать. По тексте президента, визита президента Зеленского было еще и вот освобождение двух украинских граждан, которые 27 ноября прошлого года были задержаны пограничной службой Грузии. Я думаю, что это было, не хочу говорить условием, но, наверное, это повлияло на решение президента, да, возможность освобождения украинских граждан. Интересно то, что эти граждане были помилованы президентом Зурабишвили без просьбы о помиловании. Возвращаясь к визиту, это, конечно, хорошо, этот документ хорошо, правильно, так сказать, все изложено, что ассоциация для нас важна. Но чего там недоставало, с моей точки зрения? Первое, это недостаточно декларировать только, что ты привержен принципам и ценностям Европейского Союза и так далее. Это надо проводить эту политику в жизни. Тут я, так сказать, не буду говорить о дружественной Украине, где, наверное, тоже есть какие-то проблемы, но то, что происходит в Грузии, это очень мало совместимо с европейскими ценностями и принципами. Второе. Расширение Европейского Союза происходило региональными волнами. Это Вышеградская группа, там Балтийские страны и так далее. С этой точки зрения хорошо было бы нашему трио, вот этот опыт Вышеградских стран и Балтийских стран принять к сведению. Этот опыт заключался в том, что они демонстрировали, что даже не будучи членами Европейского Союза, мы свои отношения между собой строим на принципах и ценностях Европейского Союза. И там были очень непростые моменты. Например, в Вышеградской группе были серьезные проблемы у Венгрии со Словакией, связанные с проблемами национального меньшинства, например. Но вот эта солидарность и совместное движение, вот это было очень важным посылом. К сожалению, вот в документе я таких посылов не увидел.
Карен, такое впечатление создается, что Зеленский взял на себя роль лидера в этом объединении, в этой новой группе.
Мне кажется, что вполне логично выглядело бы лидерство Украины, если мы говорим о создании такой вот группы стран, которая будет делать следующие шаги в направлении евроинтеграции. Ну, мы будем говорить, да, опять же, не только о размерах Украины, о важности Украины. Да, ну, не секрет, что давно говорят о том, что вот на Киев смотрят как на какую-то, да, альтернативу на постсоветском пространстве. Киев, который мог бы возглавить какие-то, да, определенные интеграционные процессы. Вопрос только в том, хватит ли ресурсов, хватит ли опыта у президентской команды для того, чтобы вести такую большую региональную игру. Мне пока сложно сказать, готова ли президентская команда сейчас брать на себя такую вот большую геополитическую роль. Но проблема в том, что команда Зеленского, они совсем не марафонцы, они не могут играть в долгую. Я не вижу у этой команды возможности как-то допланировать стратегически. Они в основном реагируют на какие-то вызовы. То есть в основном пока то, что мы видим, это вот какой-то кризисный менеджмент и реакция на вот те вызовы, которые перед командой стоят сейчас.
Как вам показалось, господин Мишель был готов то ли резким заявлением Зеленского?
Мне кажется, он был готов к подобному, потому что Зеленский уже не первый раз выступает. Если вспомнить недавнее интервью Зеленского немецко-немецким СМИ перед его визитом в Германию, он там уже достаточно жестко и прямым текстом говорил, что Украина несет как бы определенные потери на фоне того, что Запад не дает четких сигналов по поводу дальнейшей интеграции и по поводу того, что будет дальше. А наоборот. Не знаю, мне сложно назвать это отчаянием, но это вот уже такая попытка показать и достаточно, да, уже говорить открытым текстом о том, что Киев не приемлет. Ну, не то, что разворотов в сторону Москвы, а определенных, да, потеплений отношений с Москвой. Недавно пресс-спикер трехсторонней контактной группы Арестович, я думаю, немножко неуместно заговорил о том, что если Запад будет, опять же, да, говорить с Москвой, перестанет поддерживать Украину, мы развернемся на восток. Здесь есть уже какой-то элемент определенного отчаяния, понимание того, что внешнеполитические реалии меняются достаточно быстро. Все понимают, что для Вашингтона сейчас проблема номер один — Китай, Москва, как минимум, это проблема второго уровня. В Киеве, конечно, очень боятся, что это может случиться, опять же, за счет украинского вопроса.
Валерий, восточное партнерство с самого начала было такой инициативой сверху, такой попыткой Евросоюза организовать такое чистилище, где можно достаточно долго держать кандидатов. Сейчас мы видим совершенно другую картину. Мы видим инициативу снизу, причем довольно настойчивую, довольно жесткую, как мы слышали в Батуми. Это не есть система отношений между Евросоюзом и вот последними остатками восточного партнерства? Или это какая-то новая игра? Но тогда я спрошу, зачем все это Евросоюз?
Ну, я думаю, что действительно меняется ситуация. Украина – это большое европейское государство со своими проблемами, конечно. Но украинский президент, когда он что-то говорит, его словам надо прислушиваться, да, в том числе и Брюсселю, я думаю. Но я бы не стал недооценивать значение европейского восточного партнерства, и тем более после заключения договоров об ассоциации с Европейским Союзом, потому что на самом деле это очень хорошие документы. Они включают в себя интегральной частью DCFTA, всеобъемлющую глубокую режим свободной торговли с Европейским Союзом. Я думаю, что мы не можем заставить наших партнеров изменить свое мнение. Что мы можем сделать? Это мы можем сделать то, что от нас зависит в наших странах. И, к сожалению, в этом смысле нам нечем, собственно, похвастаться, если говорить о Грузии. Поэтому с этой точки зрения, кстати, у Молдовы появляется уникальный шанс. Если бы мы были гораздо более успешными и привлекательными, я вас уверяю, что отношение Европейского Союза к нам тоже было бы немножко другое.
Карен, а зачем все это Европейскому Союзу?
Я думаю, в Брюсселе все равно думают о том, что безопасное соседство, понятные, вменяемые режимы возле своих границ – это действительно очень важно. Мне кажется, именно поэтому в Брюсселе ни в коем случае не будут оставлять идею переформатирования восточного партнерства. Я, допустим, в случае с Украиной, с Грузией, с Молдовой вижу большой плюс, когда в определенной мере, допустим, да, политические вопросы там, где, ну, окей, политики не могут решать сами садиться за стол переговоров, есть такой модератор, как Европейский Союз. На самом деле это очень важно, вот особенно, как сказал Батон Валерий, в случае с Грузией, да, то есть с одной стороны, да, есть негатив, когда власти и оппозиция не могут найти общего языка, но с другой стороны, то внимание, которое мы видим со стороны Брюсселя, и Киеву, и Кишиневу, и Тбилиси, говорит о том, скажем, да, понимании вот той важности ближайшего соседства и тот факт, что, скажем, да, соседние страны будут успешными. Ну, с одной стороны, для Брюсселя это будет большая история успеха, которая, кстати, вот как вы сейчас говорили, может стать Молдова. С другой стороны, это просто безопасность по периметру своих границ.
Валерий, у меня к вам последний вопрос. Почему Грузия так легко соглашается на некую свою внешнеполитическую вторичность? Во всех региональных объединениях она готова передать лидерство. На Южном Кавказе она легко отдает лидерство Азербайджану, а сейчас она готова легко отдать также лидерство Украине. А почему она готова быть ведомой, при том, что, в общем, совсем недавно, казалось, она все-таки имеет явные лидерские амбиции?
Ну, это было уже не недавно, к сожалению. Да, я согласен. Был период, когда грузинская дипломатия была гораздо более активной. Страна была на драйве. Экономический рост, реформы. Я бы сейчас объяснил это двумя компонентами. Первое, то, что вообще грузинская внешняя политика, она стала более, как бы сказать, ну, там, помягче, более нейтральной, что ли, не такой зубастой в хорошем смысле этого слова, да. Это выражается прежде всего в отношении к оккупирующей стране. А с другой стороны, экономическая слабость. То, что там, если, например, с 2003 по 2012 год ВВП Грузии вырос четыре раза, с 4 миллиардов до 16, то в прошлом году мы имели те же самые 16 миллиардов долларов ВВП. Да? Ну, когда нет экономического роста, динамизма, когда такого уровня политический кризис, мы находимся в серьезной спирали политического кризиса, из которой наш даже Шарль Мишель не может вытащить. Во всех этих условиях трудно рассчитывать на лидерство и на какую-то активную внешнюю политику.
Гостями «Некруглого стола» были политолог Валерий Чичевашвили и медиаэксперт Карен Мадаян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышите ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси уже наступила половина десятого, а в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Сегодня состоялась презентация кандидата в мэры Тбилиси от грузинской мечты Кахи Каладзе. В предвыборном марафоне мое имя будет звучать часто, но я хочу, чтобы вы знали, что за Кахой Каладзе стоит большая команда профессионалов. Это наша политическая команда, которая все эти годы поддерживала каждое из моих начинаний. Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула также кандидатуру олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ладо Хинчагашвили на пост мэра Гори, сообщает телеканал «Формула» со ссылкой на неназванные собственные источники. По данным телекомпании, кандидатура Хинчагашвили обсуждалась на заседании политсовета партии и была поддержана. Хинчагашвили, как и его семья, родом из Гори в «Грузинской мечте», не подтвердили, но и не опровергли слухи о его кандидатуре. Камелия и Елена Хоштария рассматриваются в качестве кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателя Сакребулу, сообщил председатель Европейской Грузии Гига Бокерия. У нас есть все предпосылки, чтобы в течение нескольких дней согласовать решение по кандидатам в мэры Тбилиси и в других ключевых городах и районах страны, отметил политик. В июле Грузия в 10-й раз примет многонациональные военные учения НАТО «Agile Spirit» – проворный дух. Девиз учения – сила в партнерстве. В летних учениях, которые пройдут на 5 тренировочных базах, примут участие 15 стран-членов и партнеров Альянса. Как пишет «Новости Грузии», учения начинаются 26 июля и продлятся до 6 августа. В Грузии по воздуху и морю уже начал прибывать личный состав и военная техника из разных стран, участвующих в учениях.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские правоохранительные органы задержали еще одного возможного участника нападения на журналистов 5 июля. Таким образом, по обвинению в незаконных действиях, совершенных во время контракции против марша достоинства, уже задержано 27 человек. В неправительственном секторе тем временем считают, что расследование по выявлению других участников расправы с журналистами затягивается. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Правоохранительные органы продолжают выявлять лиц, совершивших нападение на журналистов 5 июля во время контракции против марша достоинства. Сегодня в МВД заявили об аресте 66-летнего УД, который в тот же день напал на оператора телекомпании «Рустави-2» Беку Атабегашвили. Его коллега, журналистка Тамар Татарашвили, вспоминает события того дня.
Пока Бека Атабегашвили вел съемку, освещая события, эта живая сила расправлялась с ним. Сломали камеру, несколько раз напали на него. Я считаю, это важно, чтобы к данному моменту уже были бы идентифицированы все люди, и чтобы они понесли ответственность. То, что произошло на проспекте Руставели 5 июля, не должно повториться.
Сегодня прокуратура предъявила обвинение двум лицам, задержанным за нападение на операторов телекомпании «Пирвели» и «Рустави». Всего на данный момент по обвинению в незаконных действиях, совершенных во время контракции против марша достоинства, задержаны 27 человек. 23 из них уже предъявлены обвинения в нападении на журналистов, сообщают в МВД. Представители СМИ и неправительственного сектора приветствуют данный факт, однако отмечают, что с момента происшествия прошло 2 недели, и несмотря на наличие доказательств, видеокадров нападений, опознание лиц, причинивших урон журналистам и их задержание, идет крайне медленными темпами. К следствию есть и другие претензии, которые озвучила представительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе.
Процесс этот не выдерживает никакой критики, в том числе и потому, что задерживают лишь исполнителей, и то на фоне давления, оказываемого обществом на власти. Мне кажется, что процесс задержания не был инициирован правительством. Это не похоже на решение властей наказать людей, нападавших на мирных граждан. Кроме того, они неэффективны. Не нужно ждать 2-3 недели, чтобы расследовать дела, которые и так лежат на поверхности. Существуют видеокадры и показания свидетелей. А в это время они показательно перед камерами арестовывали лишь нескольких людей.
Столь же медленно продвигается и расследование самого нашумевшего дела, связанного с событиями 5 июля – смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексола Шкарава, отмечают представители третьего сектора. Накануне адвокат семьи погибшего Бека Такаландзе обратился в прокуратуру с требованием передать ему материалы дела. Сейчас следствие ведется по статье «Доведение до самоубийства», и есть 2 варианта развития событий. Если будет доказано, что причиной смерти оператора стали повреждения, нанесенные ему радикалами, это станет поводом для утяжеления обвинений в адрес задержанных по делу нападения на Лашкаравы. Если же следствие докажет, что он скончался от передозировки наркотиков, это станет поводом для закрытия дела, сообщает адвокат. Итоги медицинской экспертизы пока неизвестны. Ранее в МВД сообщали, что после выписки из больницы Лашкарава приобретал наркотики, и в подтверждение этой версии распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых оператор посещает аптеку. Представители неправительственного сектора считают, что таким образом правоохранители заранее попытались укоренить в обществе мнение о том, что Лашкарава скончался от передозировки. Они выразили недоверие экспертизе. Аргументы прозвучали из уст главы Международного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани.
Обязательно должно быть определенное обсуждение цепочки событий. Возможно, и нет прямой связи между фактом избиения и последующей смертью Лашкарава, но какая-то связь наверняка будет. В этом направлении экспертиза должна работать по международным стандартам, но мы не надеемся, что в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули будут так работать. Там руководствуются устаревшими стандартами. Вообще они не обладают такими ресурсами, чтобы составить отчет по подобным комплексам. Экспертизам, да и методы обследования у них устаревшие. Соответственно, надежд у нас немного. Что касается видеозаписей, на них не видно даты конкретного времени. Я считаю, что необходимо провести экспертизу и этих записей.
Если семью Лашкарава не удовлетворят результаты экспертизы, не исключено, что за помощью они обратятся к международным специалистам, отмечает адвокат родственников погибшего. В МВД, между тем, призывают заинтересованных членов общества набраться терпения и сообщают, что расследование ведется по всем направлениям, в том числе и по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
комментариях к сводкам МВД самопровозглашенной Республики Абхазия об уголовных происшествиях многие часто выражают недовольство скупостью предоставляемой информации. Но когда на днях на сайте ведомства появилась информация с подробностями двойного убийства в Сухумском пивбаре 17 июля, многие, наоборот, посчитали публикацию версии правоохранителя преждевременной. Возникший скандал привел к обсуждению вопроса на расширенном заседании Комитета парламента. С подробностями Виталий Шаря.
«Эхо Кавказа» уже не раз обращалось к теме, произошедшей вечером субботы 17 июля, перестрелки в пивбаре в Сухумском Новом районе, в результате которой погибло двое человек и один тяжело раненый находится в больнице. Комитет по обороне и национальной безопасности парламента Абхазии провел вчера расширенное заседание с приглашением министра внутренних дел и генпрокурора республики. Депутатов интересовал ход расследования уголовного дела по факту убийства Беслана Дзыба и Руслана Гудалия. И, как заявил, открывая заседание, председатель парламентского комитета Илья Гуния, у многих вызвало протест скоропалительное обнародование правоохранителями версии происходившего.
Скажу честно, больше всего возмутило людей, с которыми мы общались, это информация, появившаяся на сайте Министерства внутренних дел, в котором фактически как бы было вынесено уже обвинение. Вот что конкретно было там написано, я зачитаю. В ходе встречи между Бесланом Дзыба Гудалия, Русланом Гари Авиз и Бесланом Дзыба произошла ссора, переросшая в драку, после чего Беслан Дзыба, из имевшегося огнестрельного оружия, неустановленного образца, умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслана Зубова. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом произвел не менее 10 выстрелов. Я не буду дальше читать, но на самом деле именно вот эта постановка очень сильно взбудоражила. Во-первых, мы знаем, что следствие продолжается, свидетели еще не все опрошены, возможно, еще никто не опрошен. В то же время мы нашли в действии Дзыба умышленное убийство, а в действии далее нашли, исходя из мести. У людей прослеживается, что мы хотим все это повесить на людей, которых уже нету живых, те, которые погибли.
Вспомнилось, как порой в комментариях к сводкам МВД об уголовных происшествиях некоторые интернет-пользователи выражали недовольство скупостью предоставляемой информации. Но этот случай подтвердил, что неудовлетворенная любознательность таких людей – это то, чем вполне можно пожертвовать, чтобы не возникало подобных скандалов. Генеральный прокурор Адгур Агарба отметил, что в постановлении о возбуждении уголовного дела можно было опираться на показания только задержанного и продолжил.
Это не означает, что завтра эта ситуация не изменится. В ходе следствия с каждым днем что-то меняется. И если будут у нас свидетели, которые придут и дадут другие показания, другую версию совершенного преступления, мы, конечно же, дадим этому объективную оценку. Вот вчера проводились мероприятия, по моему поручению, были установлены лица, которые там находились, мы их допросили. Они правду не говорят. Они даже отказываются от ход. И в такой ситуации нам сегодня очень сложно говорить о той картине, которая на самом деле имела место вот именно на месте совершения преступления. Действия каждого фигуранта, они в любом случае не изменятся. У того же Гудаля, который стрелял из мести, у него не будет самообороны. Он совершил умышленное убийство. Об этом сейчас преждевременно рано говорить, но человек, который увидел, что брата убили, находясь на улице, заходит в помещение, совершает убийство уже другого человека, он тоже преступник. Он совершил тоже такое же преступление.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сказал, что группа, приехавшая на встречу с Бесланом Дзыба 17 июля, Гари Авицба, Аслан Зухба, Руслан и Игорь Гудалия, неоднократно задерживались милицией, но решением суда их регулярно освобождали.
Неоднократно данная группа задерживалась с нами. Неоднократно. То есть последний раз 29 числа мы их задерживали. Вот у меня решение, постановление суда, их отпускают регулярно. До этого, который Степанов у вас здесь проходил судьей, был выбран успешно. Ими этих лиц он оправдал полностью. Они совершили покушение на сотрудников милиции, то есть стреляли и все остальное. И Степанов, который стал недавно судьей, полностью оправдал их. У нас вся проблема в том, что их просто тупо оправдывают. Их отпустили 28 числа, мы их задерживаем уже 29 числа. Мы их задерживаем. доставляем, и ему дает судья Тимирчан отсрочку гражданину Алицба Гарибу. То есть отсрочку дает по состоянию здоровья, ну, тут все что угодно можно было написать. Это Гагринский уже суд.
Спикер Валерий Кварча, парламентарии Валерий Агарва, Батал Табагуа, Рауль Лоло и другие обменялись мнениями о ходе расследования и о том, как избежать в будущем подобного разгула криминала и разборок с применением огнестрела. Сегодня прокуратура Сухума обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в уголовном деле. Суд удовлетворил это ходатайство в отношении задержанного Игоря Гудалия, Аслана Зухба, которого перевели из республиканской больницы в медучреждение МВД под охрану. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию Гарри Авицба продолжаются. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Помощь обещанной министром здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазии Эдуардом Будба, расстрелянным в пицунском пансионате Самшитовой рощи российским туристам, как выяснилось, ограничилась несколькими звонками в сочинскую клинику. Тем временем адвокат стрелявшего Дмитрия Пилия представил картину произошедшего, которая противоречит тому, что говорят сами туристы, и что установило предварительное следствие. С подробностями Елена Заводская.
После расстрела 14 июня этого года двух российских туристов в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща», в котором они отдыхали, молодые люди пережили по несколько операций. Они продолжают лечиться. Один в Сочи, другой в Москве. И заявляют о том, что реабилитация, по мнению их лечащих врачей, займет в лучшем случае еще полгода. По словам пострадавших туристов Александра Филоян и Тимура Салимгариева, за первый месяц лечения они потратили уже около 500 тысяч рублей. На этом их траты не закончатся, им предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация. Целая серия публикаций в связи с этим событием появилась в различных российских СМИ. Сообщалось о том, что на второй день после инцидента в Самшитовой роще в больницу к раненым приезжал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба и обещал оказать пострадавшим помощь. Президент Абхазии Аслан Бжаниев взял ситуацию на особый контроль. Раненые российские туристы ждут эту помощь второй месяц. И вот, наконец, на днях пресс-служба Минздрава Абхазии дала разъяснение по поводу характера этой помощи. Касательно медицинской части, министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба после поездки в сочинскую больницу, в которой проходили лечение раненые в Пицунде туристы, регулярно созванивался и общался с заместителем главного врача городской больницы номер 4 города Сочи Станиславом Пятаковым на тему состояния здоровья пострадавших. Российские медики заверили Эдуарда Будба, что никакой дополнительной помощи со стороны Абхазии не требуется, так как пациентам оказывается весь объем необходимой медицинской помощи. Между тем, пресс-служба МВД Абхазии сообщает подробности следственных действий. Старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД Милана Нормания рассказала о том, что были допрошены свидетели, опознавшие Дмитрия Пилия как лицо, стрелявшее в граждан России Филоян и Салимгариева.
После совершенного преступления Пиля скрылся с места происшествия. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии и в настоящее время содержится под стражей. В ходе следственных мероприятий 15 июня текущего года был произведен осмотр места происшествия. Допрошены свидетели, которые опознали Пиля как лицо, производившее выстрелы в граждан Филоян и Салимгариева. 16 июня показания свидетелей депонированы к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, приобщены компакт-диски с оформленной протоколом выемки видеозаписью с места происшествия. В настоящее время подготовлено международное поручение в компетентные органы Российской Федерации для проведения необходимых следственных действий с участием потерпевших граждан Филоян и Салимгариева на территории Российской Федерации.
23 июня Дмитрию Пиле предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а также в незаконном хранении наркотического вещества. Свою версию произошедшего изложил и адвокат Дмитрия Пиле Тимур Табагуа. Конфликт начался после того, как Дмитрий Пиля сделал замечание. В 11 часов музыка выключается во всех ресторанах, которые находятся на территории всех санаториев, домов отдыха и так далее. И вот компания, 4 девушки и 3 ребят, пришла со своим музыкальным носителем. Веселились. Он сделал им замечание. Стрельба началась уже после того, как обвиняемому нанесли несколько ударов. Его бросили на землю, один душил, другой ноги связал, как Хабиб Нурмагомедов, а третий бил. Пистолет лежал у него в барсетке. Он взял этот пистолет, те схватились за него, и девушки в том числе. Он успел им сказать: «Пистолет заряжен, осторожнее». И в этой возне первый выстрел он получил в область паха, пояснил Табагуа. Однако версия адвоката Табагуа расходится с тем, что рассказывают о произошедшем пострадавшие туристы, и тем, что установлено следователями МВД Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии формируется новый состав Центральной избирательной комиссии. Члены комиссии самопровозглашенной республики еще не утверждены парламентом, но их имена уже известны. Местные эксперты обратили внимание на то, что основной костяк прежнего состава ЦИК от президента и партии власти «Единой России» предложен и в новый избирком. Что это означает, выяснял Мурат Гукимухов.
Сегодня Комитет парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению единогласно одобрил кандидатуру Эмилии Гагиевой, представленную президентом на должность нового главы Центризбиркома. Своих представителей предложили в ЦИК и парламентские партии. По одному от Народной партии, НХАС, Единство народа, Коммунистической партии и Депутатского объединения «За справедливость». И 2 кандидата от партии «Единая Осетия». Всего 7 кандидатур. Парламент рассмотрит предложенные кандидатуры сначала на президиуме, а затем и на парламентской сессии 23 июня. Неделю назад, 16 июля, Анатолий Бибилов своим указом назначил 7 членов Центральной избирательной комиссии от президента. В итоге из 15 членов ЦИК Южной Осетии 10 представляют президента и партию власти «Единая Осетия». Депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев считает нормальным, когда политические силы пытаются ввести в состав ЦИК как можно больше своих представителей, чтобы контролировать избирательный процесс. Проблема лишь в качестве этой политической силы, в том, как этот контроль в конечном счете отражается на выборах или применительно к действующим властям, во что он их превращает. Давид Санакоев предлагает вспомнить парламентские выборы 2019 года. Центризбирком раздает всем желающим баллотироваться в депутаты бланки документов, которые они должны заполнить. Пока идет сбор подписей и кандидаты составляют сведения о себе, избирком категорически отказывается проводить разъяснительную работу о правилах заполнения формуляров. Зато, когда кандидаты уже принесли документы в ЦИК, вдруг выясняется, что они заполняли не те бланки. То есть ЦИК устроила форменное мошенничество, раздала несоответствующие требованиям бланки, а потом на этом основании отказала гражданам в регистрации в качестве кандидатов. Проверить соответствие формуляров люди не могли, потому что никаких образцов заполнения и тому подобное избирком не вывесил. Примечательно, что у протеже партии власти все формуляры были правильного образца. Такое впечатление, что их раздавали тайно, только своим. Кроме того, избирательная комиссия придиралась к любым оплошностям, которые допускали при заполнении сведений кандидаты, и отсеивала всех, не давая возможности их исправить. Тогда все поняли, на что был расчет, когда избирком отказывался от разъяснительной работы. В результате этого произвола ЦИК отфутболила около половины изъявивших желание баллотироваться в парламент самовыдвиженцев. В первую очередь гасили ярких, харизматичных самовыдвиженцев, тех, кто мог составить конкуренцию или, если точнее, с кем не могли бы конкурировать товарищи от «Единой Осетии». Сами выборы – это отдельная история, не буду перечислять все нарушения. И жалобы на них в Генпрокуратуру, скажу лишь, что рассмотрены эти жалобы не были. Есть один верный признак шельмования итогов голосования, о которых мне рассказал Дмитрий Ивака, айтишник, который отвечал за техническое сопровождение президентских выборов 2011 года, то есть человек, знающий эту кухню изнутри. По его уверениям, предварительные итоги президентских выборов известны ЦИК не позже 23 часов, то есть спустя 3 часа после закрытия избирательных участков. Чем больше после этого времени ЦИК затягивает соглашением предварительных результатов, тем больше вероятность махинаций с результатами выборов. Последние парламентские выборы 2019 года, на которых рулил этот старый новый состав ЦИК, состоялись 9 июня, а их предварительные результаты были оглашены 13 июня. Эти выборы местные наблюдатели назвали самыми позорными за всю постсоветскую историю Южной Осетии, а их итоги не смогли оценить даже сами участники избирательной кампании. Это был первый случай, когда партии так и не поняли своих фактических результатов, говорит Давид Санакоев.
Среди тех представителей президента и Единой Осетии, кто участвовал в предыдущем составе ЦИК, почти все предложены в новый состав. Это говорит о том, что и президент, и партия власти довольны их работой на предыдущих выборах, на парламентских выборах. Считают, что они справились с поставленной задачей. Это может означать только одно. Нас ждет избирательная кампания того же качества, что и парламентская. Проблема в том, что как в прошлый раз не получится. Потому что традиционно к парламентским выборам относятся не так придирчиво, как к президентским, и не так внимательно. Наверное, потому что у нас вся полнота власти сосредоточена в руках президента. На президентских выборах избиратель может и не простить те нарушения, которые он проглотил на парламентских. На фоне системного кризиса, на фоне утраченной властью легитимности, это может привести к самым печальным последствиям.
Не верит в беспристрастность избиркома и сопредседатель общественного движения «Союз Алания Россия» Орлан Келексаев. Ему есть с чем сравнивать. Он избирался в парламент 4-го созыва и принимал участие в избирательной кампании 7-го созыва. По словам Роланда Келексаева, теперь он знает, чего ждать от Центральной избирательной комиссии.
Мы можем предполагать, скажем так, некоторые технические приемы, которые может использовать этот ЦИК с целью оценить неугодных кандидатов и повысить конкурентоспособность своего кандидата. Мы это уже наблюдали. Это и игры с цензом оседлости. По отношению к любому может всплыть справка, что он слишком долго отсутствовал на родине и нарушил принцип постоянного проживания. И доказать обратное будет уже невозможно. Второй самый простой способ – это обнаружить какую-нибудь ошибку в подписных местах или сведениях об кандидате. Как показывает практика, судиться бесполезно. Еще одна техническая возможность – это манипуляция со списком избирателей и участием северян в голосовании.
Это был сопредседатель общественного движения «Союз Алания Россия» Ролан Келексаев. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Больше всего похоже на борьбу с культурой, извините. В нашем сухумском опросе, который провела Анаит Гагарян, мы решили узнать, как оценивают жители Абхазии действующие антикоронавирусные меры.
Вы понимаете логику действий властей по предотвращению распространения COVID-19 в Абхазии?
Нет, к сожалению, я ее не понимаю. Я не понимаю, почему до сих пор играются свадьбы, проводятся вечера, после которых у нас лежат заболевшие семьи детей, закончивших школу. Не понимаю, почему до сих пор не закрыта граница, хотя бы элементарно, не меря температуру, не требуют тесты. Люди сюда мчатся, людей очень много забиты, все рестораны в городе, во всех супермаркетах безмасочный режим, никто ничего не контролирует. Больница просто не справляется со всем происходящим. Общественность требует ужесточения правил и вообще контроля. Меня зовут Амра Лакоя.
Проделывается работа по осведомлению населения относительно рисков, связанных с COVID. Проходила, во всяком случае, вакцинация населения. Выделены две больницы на территории Абхазии. Это Кудаутская больница и инфекционная больница. Безусловно, нужны ресурсы, которые просто не хватает, наверное, чтобы более комплексно подойти к решению вопроса. Определенные были послабления относительно ношения масок, но сейчас ввели тоже такие жесткие карантинные меры в общественных местах, в тех же магазинах. Там обязательное ношение сейчас масок. Это вот относительно недавно такие условия были внедрены.
Мне непонятно, почему закрыли учреждения культуры, когда везде столпотворение. Особенно удивило, что под приказ министра культуры попал русский театр, Русдрама, где всегда всегда на спектаклях соблюдаются санитарные нормы. В театре легче всего было регулировать поток зрителей. Там не было опасного скопления людей, которое могло спровоцировать увеличение числа ковид-больных по всей стране. Как это донести до тех, кто принимает решение? Если честно, я думала, что после подобного приказа Минкультуры последует череда жестких ограничений во всех сферах. Но борьба с ковидом началась с учреждения культуры и там же застопорилась. При жестком локдауне был бы результат. А так, это видимость борьбы с ковидом. И больше всего похоже на борьбу с культурой, извините. Меня зовут Амра.
Я не понимаю логики не только властей Абхазии, но и вообще властей всех стран мира. По-моему, все страны просто под копирку повторяют какие-то меры. Логики нет, никто не знает, как бороться, как правильно эти меры используют, которые больше усугубляют, чем облегчают эпидемиологическую обстановку. Меня зовут Дима Масарин.
Очень сложно сказать, что здесь есть какая-то закономерность в введении всех этих мер, потому что в некоторых случаях все доводится до абсурда, где-то запрещается посещение театра, хотя там и предусмотрены меры, которые должны соблюдаться между людьми, находящимися в помещении, а в то же время мы видим, что происходит на улице. Люди не хотят носить маски в общественном транспорте, где из 20 человек на двоих только были маски.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.